Русское христианское радио представляет «Герои нашего времени». Передача о самых обыкновенных людях, через которых великий Бог совершает свои удивительные дела.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Олег Шевкун. Вы слушаете программу Русского христианского радио. Мы начинаем новый цикл передач. Программы эти называются «Герои нашего времени». Герои нашего времени – это обычные люди, через которых великий Бог меняет нашу жизнь, меняет этот мир. Мы говорим не о людях, мы говорим о Боге. Люди – это инструменты. Люди – это средства, через которые работает Бог. Но эти люди готовы предоставить себя Богу, готовы посвятить свои навыки, свои таланты, все, что дано им на служение Господу. Сегодня наша гостья Настя Анастасия Минина. Настя, привет.
Здравствуйте.
Так, Настя, давай сразу определимся, на «ты» можно или не стоит?
Можно, конечно.
Значит, Настя – молодая девушка, активная, веселая, бодрая, поющая, смеющаяся. Это все я говорю. А если тебя попросить вот буквально в 2-3 словах сказать о том, кто ты такая, главное о тебе. Я понимаю, что вопрос сложный, но простых мы здесь не задаем.
В 2-3 словах? Я думаю, я такая же, как все. Просто в один момент я поняла, что Бог может использовать то, что вложил в меня, и прославиться здесь.
Значит, такая же, как все. Это означает, что все говорят на китайском языке, что все ездят по разным странам, что
все... Все поют, все танцуют. Я пою, танцую, веселюсь, готовлю. А так, переводчик китайского языка и была на миссии тоже.
И ты в какой-то момент своей жизни решила, что вот я готова предоставить все, что во мне есть, на служение Богу. Вот оно было вот так высокопарно, или оно все-таки как-то было попроще? Когда и как ты встретилась с Богом?
Я бы даже сказала, что я до последнего сопротивлялась, и Бог за меня решил. Потому что это не приходит у тебя одного мышления. Вот сейчас тот момент, когда вот я решаю, что я встречусь с Богом. Бог уже определил время, место вашей встречи. Просто если ты в настроении, все получается. И я пришла к Богу, когда мне было 13 лет. У меня очень необычная и, можно сказать, долгая история. Если в 2 словах, то у меня убили отца, когда мне было 10 лет. После этого я была озлоблена на Бога, озлоблена на его вот это... провидение.
То есть, ты уже задумывалась тогда о Боге? Ты не думала, что да, все случайно произошло, да, тяжелая, трагическая, но случайность?
Я была воспитана в православной среде, и меня учили тому, что Бог все видит, и Бог обо всем заботится, и что это вот по его воле. И так далее.
Ну, тогда вопрос, как он это допустил?
Вот, я и спрашивала, как он это допустил, бунтовала и всячески мешала маме жить. И мама нашла христианских друзей, которые мне потом открыли, что это гораздо больше и глубже, чем просто жизнь вдалеке от Бога.
То есть тебя просто взяли и пригласили в церковь? Настя, пойдем с нами. И ты вот встала и пошла.
Нет, когда меня в церковь пригласили, я подумала, что это невероятно скучно. После того, что Бог в моей жизни сделал, когда я жила в центре, а потом нам пришлось переезжать, как я тогда думала, в спальный район, проспект Мира, мне казалось, что Господь поистине несправедлив и что меня больше ничего с ним связать не может. Но меня пригласили на австралийскую вечеринку. И мне показалось, что это будут софиты, диско и что-то австралийское. И потом я смогу всем своим одноклассникам рассказывать, как же круто было на этой австралийской вечеринке. Я пришла на эту вечеринку, и две верующие австралийки делились своим свидетельством. Я подумала, ну опять. Ну понятно. Но меня поразило то, что люди, которые были на этой вечеринке, христиане, которые занимались этим служением, они были неравнодушны к судьбе, к жизням тех подростков, которые пришли туда. И когда меня спрашивали, как дела, они действительно хотели узнать, что было в моей жизни. И вот это неравнодушие, вот эту искренность я вообще раньше не видела у людей, поэтому меня это поразило.
То есть, когда ты отвечала на вопрос, как дела, они готовы были действительно заинтересованы выслушивать этот ответ, а не просто бежать дальше и говорить, а, все нормально.
У меня, кстати, в жизни было один раз так, когда меня спросили, как дела, и развернулись и ушли, когда я еще не закончила говорить. Поэтому, да, вот то, что они не развернулись и ушли, и даже потом заинтересованность проявили, сказали, нет, все будет лучше, на самом деле, да, ты молодец, что стараешься и так далее, меня удивило. Во-первых, я подумала, в чем подвох, сколько это им стоит, где их заинтересованность в моей жизни.
Ну да, тебя все, кто хотят затянуть, Настя. Не было таких мыслей?
Про секту не было мысли, они не выглядели как сектанты. У них было что-то живое, что отличает их от обычных серых, мрачных людей. Вот, мне кажется, огонь в глазах такой невероятный, как будто они сейчас что-то сделают мега великое. Вот, но они делают простые вещи.
Вот делать простые вещи для христианина. Ты ведь уже во Христе довольно долго, довольно давно, с тех времен, о которых ты рассказываешь, прошло много времени. Вот эти простые вещи для христианина – это что?
Послушание Богу.
Простая
мне
вещь?
Мне кажется, послушание Богу в простых вещах. То есть, если ты работаешь, зачем опаздывать? Если ты учишься, зачем списывать? То есть вот какие-то такие маленькие вещи, в которых мы можем быть ему послушны. Это гораздо важнее, чем просто собрать один раз на мега-конференции 1000 человек и толкнуть мотивационную речь.
Ну да, и все так эмоционально выслушали и сказали аминь, потом разошлись.
Все такие, да,
все...
Господь, разошлись, и обратно сплетничать, и обратно заниматься непонятным.
Настя, вот это твой путь, скажем так, примирения с Богом, путь к пониманию того, что Бог не таков, каким ты его себе представляла. Он начался во многом на той австралийской вечеринке. Как он дальше продолжался? Это был трудный путь, это был простой путь. Вопросы, не вопросы, а может быть, до сих пор есть вопросы, я не знаю.
Я сдружилась с австралийкой, одной из тех,
которые приезжали. Той самой, которая рассказывала тогда о себе.
Да, и она пригласила меня в церковь. И причем, когда русские приглашали меня в церковь, мне было не до того, и это находилось очень далеко от моего дома. И, в общем, всячески находились отмазки, находились отговорки. А когда она пригласила, я такая, yes, yes, я же хочу практиковать английский, а тут такая уникальная возможность. Я пришла в церковь, меня поразило то, что люди говорят на понятном русском языке. Я детство провела, когда слушала очень много проповедей и пений в православной церкви. Я даже учила старославянский язык, чтобы различать, что написано на иконах. Мне бабушка учила. И когда я увидела, что люди в простоте призывают Бога, и что люди понятным мне языком читают Библию, и потом я увидела, что эти люди непонятно почему счастливы, но это счастье такое. Они не прыгают, бегают и там улыбаются, непонятно, да, как будто они непонятно от чего это происходит. А у них счастье — внутренний мир, который у них присутствует, они передают на весь зал. И я просто захотела разобраться, откуда у них взялся этот внутренний мир, потому что они обычные люди. Вот я тоже, можно сказать, переехала в спальный район и стала обычным человеком. И мне нужно было понять, что же дает им такой мир и уверенность в том, что завтра будет лучше и что Господь благ.
Вот смотри, 15-16 лет тебе, ты уже верующей была, ты при этом продолжала учиться в школе, вокруг тебя твои сверстники, то, что называется часто давлением со стороны сверстников, когда ты не вписывалась в коллектив. Или ты вписывалась, или ты этот коллектив меняла. Как строились твои отношения с друзьями, может быть, с бывшими друзьями или оставшимися друзьями, после того, как ты покаялась? У тебя изменился этот круг друзей? Или изменились те друзья, которые были в круге? Или как?
Это не произошло за один момент. Я стала ходить в церковь, но я возвращалась в школу и все равно вела себя как они, но уже такая, нет, ну я должна себя вести по-другому. Ну я могу еще себя вот так, как они, вести. В принципе, нормально, кто за мной смотрит, здесь нет других
пастора
людей.
Пастора нет в школе.
Пастора нет, да. И более того, мы делали спор, все говорили о том, что у нас никогда не получится избавиться от плохих слов в речи. Вот, и у нас
был
спор.
Ну, то есть не материться.
Ну, да.
Так, если бы, ну, давай уж так, ну да.
Да, мы поспорили, что... Точнее, они поспорили, что я никогда не смогу перестать материться, потому что это был такой образ жизни, обычный довольно-таки. Футбол, коробка, напитки, мат, то есть что... Какой бог там и вообще воля Божья, царство, спустись на нас. Это, мне кажется, не об этом месте.
Не твоя лексика была, да?
Да, я учила долго слово «благодать». И этот мир был совершенно далек от меня. Но в один момент я стала понимать, что я не могу быть такой, я не могу быть как раньше. Что-то во мне вот просто бунтует.
То есть изнутри, это не то, что тебе сказали «нельзя»,
да,
а потому что изнутри
сказали,
что-то происходило.
«Нельзя», наоборот, я продолжала.
Хочется.
То есть 15-16 лет еще, да, еще подогревается. Вот. А потом что-то бунтует и говорит, что я больше так не могу. Вот больше это невозможно терпеть, и что-то хочется менять. И к 11 классу у нас весь дворик, который назывался «Пьяным», весь дворик перестал говорить матом при мне. То есть мало того, что я не говорила, это когда я появлялась там, они просто выражались литературными словами, как они находили разные значения в обычном русском языке, чтобы описать их эмоции за сегодняшний день, чтобы описать их отношение к учителям. Это просто вот они молодец, фантазию проявили.
Смотри, Настя, а вот то, что ты рассказываешь, оно с одной стороны очень интересно, с другой удивительно, потому что часто христиане, молодые христиане, зачастую дети верующих родителей говорят, ну, от меня просто все отвернулись, я просто никуда не вписываюсь, я остался один или я осталась одна. Кстати, для многих именно вот этот страх остаться в одиночестве становится причиной, которая мешает человеку покаяться, прийти к Богу. Вот ты ведь общалась с разными христианами. Почему, вот с твоей точки зрения, почему люди зачастую после покаяния остаются одни? И как нам, христианам, строить отношения с неверующими, чтобы все-таки этих друзей не растерять, с одной стороны, не попасть под их влияние, с другой, и менять мир? Потому что мы боимся, что, понимаешь, вот Настя попала в этот пьяный дворик,
ну да, да,
и на нее он действует. А у тебя наоборот, Бог через тебя на него подействовал. Почему? В чем секрет, если знаешь?
Ну, потому что, мне кажется, мы привыкли верить в душе и в душе, и вот это состояние...
В душе еще петь.
Да, и петь в душе. И вот это состояние, что все, я стал свят, тьма, изыди, вы мне больше не нужны, у вас столько-столько грехов, посмотрите, обратитесь, покайтесь. Бог не призывает нас стать изгоями. Бог не хотел, чтобы ученики, как только приняли послание Христа, как только приняли вот эту власть возвещать о его вести, он не хотел, чтобы они сразу создали какую-то закрытую группу в Фейсбуке, куда только по приглашению можно попасть. Наоборот, использовать то, что у тебя есть, чтобы достигать людей. То есть я просто общительная. Понятно, что я не возвратилась к тому, чтобы пить и говорить на матершинном языке, но я не потеряла вот это драйв, который у меня есть, не потеряла вот это отношение просто доброты к ним. То есть людям нужны простые вещи, им нужно, чтобы они были кому-то нужны. И если ты проявляешь неравнодушие к людям, я имею в виду естественно, а не неестественно, ой, что же у тебя дитючку тут какую-то.
Ну да-да-да, с высоты как-то так покровительственно,
да,
наигранно.
Если тебе важно, чтобы этот человек тоже был в Царстве Небесном, если тебе важно, чтобы этот человек прославлял Бога вместе с тобой, ты же готов на его языке, на языке любви, на языке энергетики, на языке радости говорить о Боге, говорить о том, что да, Господь меня поменял, да, теперь я не готов с вами вместе тут распевать и говорить матом, но, ребят, давайте общаться, у кого какие дела на неделе, что произошло, пойдем в футбол играть.
Ну да, и тут ведь начинается еще одна вещь. К тебе подходят и начинают с тобой вдруг делиться какими-то своими сокровенными вещами и спрашивать у тебя о том, что ты думаешь, и у тебя возникает возможность говорить о том, что Бог думает, то есть и свидетельствовать таким образом. Уже не ты идешь к людям и говоришь, так, остановитесь, выслушайте меня, а они к тебе приходят.
Да, бывало, да, да, это такое? Очень интересно. Я когда на третьем курсе обучалась в Китае, я жила в Шанхае 3 месяца, еще только обучение там проходило, и у меня все окружение знало, что я христианка, При этом, когда собирались вместе все хихихаха, га-га-га-га, а потом, как у кого-то что-то случалось, сразу: «Настя, помолись за меня, у меня там парень бросил», или там наоборот, мальчик говорит: «Помолись, я не знаю, вот что мне делать дальше», и причем они действительно знают комнату, в которой я живу, куда можно обратиться и где не засмеют. То есть, мне кажется, в других случаях, просто если они так обратятся: «Скажи, что мне делать?» Они такие: «Слушай, ну выруливай сам».
Ну да.
А они знали, что я могу помолиться, при том, что я не говорила: «Ребята, я вас собираю, вот давайте устроим воскресные собрания». Кроме меня там никого верующего не было из тех, кого я знала. Но они всегда знали, в какой момент они могут ко мне прийти и поговорить о чем-то важном. И у нас этих разговоров было довольно-таки много за мое пребывание там. При том, что я им не навязывала веру и не крестила их во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Герои нашего времени. В эфире Русского христианского радио.
Напоминаю, что это программа «Герои нашего времени», подготовленная сотрудниками Русского христианского радио. У микрофона сегодня Олег Шевкун, и у нас в гостях Анастасия Минина. Настя, ну вот ты оканчиваешь школу, встает вопрос о том, куда идти учиться. Как-то твои отношения с Богом повлияли на решение этого вопроса?
Мои отношения с Богом повлияли только на то, что я честно сдавала экзамены, и я не хотела находить этот блат, чтобы куда-то устроиться в какое-то место.
Возможности были такие. То есть это не то, что человек говорит: «Я не хотел»,
всегда,
на самом деле,
да,
у него не было возможности.
Нет, возможности есть всегда. Всегда есть знакомый знакомых знакомых, который работает где-то там, где ты можешь меньше сделать, чтобы получить больше.
Настя, но ведь все так делают, и вся система заточена на это. Если не сделаешь так, если не воспользуешься знакомством, просто ведь никуда не поступишь. Многие рассуждают именно так.
Ну, наверняка. Но надо рушить, получается, систему. Я когда ждала результатов из МГИМО, вышла очаровательная брюнетка, получив результаты своих экзаменов с нарощенными ногтями, и говорит: «А я поступила, а моя мама молодец». И тогда я думаю, это, да,
меня
систему не разрушить. При этом, ну, я не испытывала того, что мне где-то не досталось, и я еще раз буду пробоваться, чтобы кому-то что-то доказать. Мне кажется, когда Бог открывает какие-то двери в нашей жизни, все возможно. То есть возможно и поступить в самый престижный университет на бесплатно. Просто у Бога был другой план в моей жизни, и он был очень необычным. И так как с математикой у меня отношения не сложились, хоть я и училась в математической школе, в математическом классе, и выруливала только за счет того, что пела на всяких концертах, поэтому мне ставили всегда по математике 4 с минусом или там трояк твердый, я решила пойти в иностранные языки, я рассматривала международные отношения. И потом уже, когда мне предложили по результатам моих экзаменов изучать или китайский, или журналистику, хотя мне очень было интересно изучать журналистику, я подумала, что я не тот человек, который готов обучаться дисциплине, которую потом можно списать. Ну, какие-нибудь лекции, дай списать. И вот ты переписываешь, а потом,
ну, да,
сдаешь. А вот китайский, как там перепишешь лекцию? Вот мне это
выучить,
стало интересно, потому
надо,
что,
да,
я знаю, что я достаточно ленивая, и, возможно, буду и просыпать, и где-то пропускать, а так я себя сама дисциплинирую, чтобы посещать каждый урок и учиться.
Ты искренне сказала только что: «Я достаточно ленивая». Часто мы, христиане, пытаемся представить себя в лучшем свете. Mm-hmm. Вот так. Но если не святой, то там приближающийся к этой святости.
То все равно с нимбом.
Да, с нимбом уж точно. У тебя нимба вокруг головы как? Не наблюдается, по-моему, да, пока?
Каждый раз, когда я хочу наблюдать, Бог делает все возможное, чтобы снова приблизить меня к Нему.
Это вот то самое жало во плоти, о котором говорит апостол Павел, то самое, что Бог делает, чтобы нас смирить. Почему именно китайский язык, Настя? Ты посмотрела и решила, что китайцев так много, и это будет полезно для работы, для бизнеса и так далее?
Я не знаю. Мне хотелось понимать эти закорючки. Мне показалось, что они невероятно прикольные. Если я их буду понимать, то это уже будет такой интересный факт моей биографии, который мне даже поможет самой развиваться. Мне очень нравится развиваться, и если я не знаю куда, это доставляет мне еще больший стресс. Поэтому, если ты знаешь, куда развиваться, а закорючек много в китайском, уж больше, чем в корейском, и там 80 тысяч этих иероглифов, и пока начнешь учить... Ну, в общем, мы плакали, когда прописи на первых курсах писали.
Слушайте, прописи для меня ассоциируются с первым классом обычной школы, оказывается, и...
Вот это был как первый класс. Back to первый класс, как говорится. Вот, и поэтому это было очень большое испытание в жизни каждого, кто обучался тогда на моем курсе, потому что половина сразу сказали, что им это неинтересно, перешли на юриспруденцию.
Отсев был такой, да?
Да, политологию и так далее. А мы остались и вот добили. И на самом деле, чем дальше, тем... легче. Просто сначала нужно перебороть момент. Мне кажется, в иностранных языках, в изучении очень важно перебороть момент, когда вот ты понимаешь, что ты лох, и что ты не понимаешь, о чем сейчас идет речь. Прослушивание, вот ты запомнил два слова. В тексте ты, может, увидел три слова. И вот этот момент нужно перебороть. Это вот как смирение свое христианское вырабатывается. Потому что ощущение, что вот все, ну, все двери знаний закрыты перед тобой в один момент. Вот это с иностранными языками.
Это вот как раз соединение христианства и жизни, или христианство, которое проявляется через жизнь, потому что, ты знаешь, вот, я не знаю, может, ну, потому что, может быть, я чего-то не понимаю, но признать, что ты лох, наверное, проще, чем ты грешник. Когда ты признал, что ты грешник, проще признать, что ты лох. Потом выясняется, что ты искупленный грешник, что Христос тебя искупил.
Да, что есть надежда.
Значит, да, и вот и выйти из состояния лохости, наверное, это тоже возможно. Скажи, пожалуйста, вот твоя христианская жизнь в институте, отношения со студентами, отношения с преподавателями, ты продолжала быть свидетелем или там не до того? Я не случайно задаю этот вопрос. Часто люди говорят, вот все, я на первом курсе, я с головой в учении, и мне реально, ну мне реально не до того.
Нет, я когда прошла через это, поняла, что это... такая отмазка стопроцентная.
Это жестокая отмазка, кстати.
Когда ты что-то хочешь, ты всегда найдешь для этого время. Ты ограничишь свой сон, ограничишь время еды или еще что-то, но ты найдешь для этого время. Вот если очень сильно хочется. Когда мы встаем, допустим, а у нас авиабилеты из Домодедова, да, в 6 утра. Мы, допустим, встаем в 3, да, должны быть там рано. Мы же чем-то жертвуем, чтобы там быть.
Ну да, но тут есть все-таки определенное воздаяние. Это билеты в какое-нибудь интересное место.
Воздаяние, да. Ну, поэтому все вопрос мотивации. У меня была мотивация каждый раз. Учеба важна, но служение также важно. И можно сказать, что я пропустила вручение дипломов, потому что у нас был церковный ретрит, на котором мне очень надо было быть. И я ничего особенно не пропустила. Фотографии в нарядных платьях можно сделать в следующий раз.
То есть это уже вопрос твоих приоритетов. Ты расставила их таким образом, Бог помог тебе расставить их таким образом, что, ну да, ну вот вручение диплома, но есть ведь и служение, и это служение оказалось для тебя важным. Настя, но у тебя ведь еще одно важное служение, это служение поклонения. Ты в группе поклонения, вы ведете церковь в поклонении. И ведь вас иногда бросают, ну, если не яйца, то помидоры точно. Говорят о том, что, ну вот, люди стоят на сцене, они гордятся, они там задаются перед людьми. Вот слышала ли ты такие обвинения в свой адрес? И как, действительно, как участнику группы поклонения не возгордиться?
Да, зазвездились.
Да, еще как.
Уже
ты
совсем,
кстати, Настя,
стали
вот,
звездами,
конкретно.
Особенно я, да. Я пою, как певица, мне нужно всю славу собрать на меня, говорят мне. И мне почему-то удивительно слышать такое. Но хотя я могу представить, что, наверное, легче говорить о чем-то, когда ты не прошел через это. И я думаю, когда выходишь на сцену, у меня очень часто было такое, что сердце не готово к поклонению. когда сердце еще твердое, полное обид, каких-то непрощений. И, ну, видно, что вот так поклоняться, вот лучше даже сидеть на заднем ряду и никого не смущать, чем выходить на сцену. И сразу я понимаю, что в такие моменты важна молитва, важно вот это состояние попросить Бога, чтобы не ты сейчас действовал, а вот Он через тебя действовал, потому что ты уже ничего не можешь. Залу ты дать ничего не можешь сам. От тебя ничего не зависит. Но если Бог будет вот сейчас присутствовать здесь, то это будет поворотный момент. И я выходила, и мне было такое ощущение, что никого нет, и вот только Бог, и я. И я пою ему, он улыбается, он радуется. У меня как будто свидание с Богом, и я не замечаю других людей. И когда уже после прославления подходили и говорили: спасибо, ребят, там сегодня дух ощущался. Я говорю: а, да, вы там тоже были. То есть ощущение, что вот это мое время с Богом, и ничего не может меня отвлекать от этого. Потому что мы часто отвлекаемся на людей. Мы смотрим на разные лица, будь то радостные или хмурые, и ожидаем чего-то. Мы сразу думаем: а как на меня посмотрят? А что скажет вот этот человек? Или еще что-то. Это не тот подход, с которым мы должны вот выходить на сцену, поклоняться.
Но участнику группы поклонения порой даже опасно смотреть на лица, потому что, ну, в общем, многие поклоняются, действительно, смотришь, поклоняются, но ведь не все и не всегда. Ты смотришь в зал обычно, или ты закрываешь глаза, или как?
Это точно. Когда смотрю в зал и все отчетливо вижу, ощущение, что все стоят в очереди у банкомата, который сломался. И очень сложно людям донести, что сейчас как раз то время, когда не надо сковываться, не надо думать, что скажет мой сосед, если вот я сейчас воспою громко и мимо нот, а нужно иметь вот этот дух и сердце поклонения. Потому что был один раз в моей жизни, когда я стояла и поклонялась в зале вместе с одним из пасторов, и у него не было музыкального слуха, и можно сказать, что ноты и он были далеки друг от друга. Но такое сердце поклонения, такой дух, который я тогда почувствовала, вот мало людей музыкальных, которые могут это передать. И это действительно затронуло меня и затронуло мое сердце.
То есть искреннее поклонение и грамотное, правильное пение – это совершенно не одно и то же.
Да, очень часто неверующие приходят и говорят: о, это караоке у вас. Надо правильно вступать и правильно делать акценты. А мы говорим, что, ну, может быть, изначально так и кажется, что караоке, но это больше, чем просто тексты, это больше, чем просто музыка. И если даже мы не чувствуем вот то, что это относится к нам, допустим, очень много строчек: «Отдаю тебе все, Иисус», или «Все, что есть у меня, прими», «Моя жизнь – это ничто для тебя» и так далее. Если мы не чувствуем, если мы еще схватились за нашу жизнь, если мы схватились за все наши достижения, вот мы их держим, вот эти кубки, награды и медали, вот у нас висят все на шее, и у нас нет вот этого отношения ко Христу, как мы поем в песнях, то, может быть, лучше не петь этого, пропустить эту строчку и спеть просто «Аминь» в конце.
Иногда говорят, что именно поклонение – это одна из связующих нитей между христианами разных культур. Поклоняясь с другой культурой, ты чувствуешь общность с нею во Христе. Тебе ведь случалось участвовать в поклонении в разных странах, далеких в культурном плане от России. Вот эта общность, она в чем-то выражается?
Да, это потрясающе чувствуется. Я участвовала и в Китае, в разных провинциях по-разному поклонялись. То есть были и строгие церкви, и были церкви, где все вели себя как дети во время поклонения. Совершенно разные еще стили внутри одной страны и внутри одной культуры. А также с людьми из Латинской Америки мы вместе поклонялись. В Америке, в Англии тоже видела. И даже вот когда я не понимала языка, а вот в народе Лису, где мне удалось быть полтора месяца, я участвовала в поклонении, когда не понимала ни единого слова. То есть вот у них не китайский, а у них свой диалект. И они на своем диалекте вот это «Дису нэква тэсунья исэ ламэна». И ты такой: вот где сейчас я должен вступить и о чем эти песни, но когда ты молишься, дух открывает, что вы вместе, вот вы как братья и сестры, что вот языки сейчас, они не имеют значения. Язык любви – это важный. То есть сейчас Дух Святой стучится в ваши сердца через любовь. И вот эта любовь – все, что вас объединяет. И тогда уже не важно диалект, язык, форма поклонения. Там у латинских людей, у них более горячая молитва, более горячее такое поклонение. У нас более скромное. Там у китайцев есть даже моменты поклонения, когда там все молчат, и, может, никто не поет, а называется это поклонение, песни поклонения. Вот. Но все ощущают, что дух присутствует, и вот это объединяет.
Настя, ты понимаешь, что ты только что захватила мое внимание настолько, что я уверен, нам нужно будет еще раз встретиться. Хочу я тебя расспросить и про Китай, и про миссионерскую деятельность, и особенно про народ Лису.
Сейчас да, нас... очень интересный.
Сейчас у нас очень мало времени. Один вопрос все-таки под занавес тебе задам. Вопрос будет тяжелый. Ну, извини, так вот, вот так вот у нас тут получается. Вот на тебя никогда не смотрели, как на сумасшедшую? Кто-то скажет... Девчонка в этом возрасте должна уже думать о замужестве, о создании семьи. Нужен муж какой-никакой, работа постоянная какая-никакая. Ну, чтобы это было как у всех. Нормально, короче. Да и кто-то из христиан может сказать, то, что делаешь ты, Настя, это слишком фанатично. Попроще надо быть, помягче, поосторожнее. Встречалось ли тебе такое и как ты к этому относишься?
Когда я была в школе, мои одноклассницы отреагировали на то, что я стала христианкой, очень интересным образом. Они сказали: «Ой, ну все, теперь тебе до свадьбы нельзя, ты отстой, как же так, ты не попробуешь все то, что самое важное в жизни вообще происходит, не вот это разнообразие, которое есть, ты не познаешь, и ну жалко нам тебя, Настюх». Через некоторое время... ко мне обратились, сказали, что уже были и аборты, и беременности, и так далее, и муж ушел, и уже два ребенка, и тому подобное. И, в общем, как-то они оценили то, что их слова были не совсем верны в тот момент относительно меня. А когда я уезжала на миссию в Китай, это было в сентябре прошлого года, подходили ко мне верующие и говорили: «Ты ненормальная, потому что тебе сначала надо выйти замуж, а вот потом ты езжай на миссию». То есть одна ты сейчас потеряешь полгода своей жизни, которую ты могла бы потратить на ожидание своего будущего мужа. Что меня очень развеселило, потому что наверняка эти люди знают обо мне больше, чем Бог. Вот. Но действительно, люди и даже из моей церкви подходили и говорили еще раз обдумать это решение, что я потеряю. В принципе, я же уволилась с работы, и я потеряла вот этот стаж в трудовой книжке, вот эту запись. Вот люди сказали: «Ну как ты так? И стаж теряешь, и полгода твоей молодости выпадает». Поэтому, да, есть такие моменты, когда тебя считают не совсем нормальным и не совсем в рамках того, что обычно все делают. Но мне кажется, что здесь должно быть четкое понимание, что ты не сам становишься сумасшедшим, то есть ты не сам выдумал себе вот эти героические поступки, не сам выдумал себе куда-то ехать, сам составил план отличаться кардинально от всех, а что Бог просто хочет для тебя вот это. И ты будешь ему послушен, выполняя то, что он запланировал на твою жизнь.
Герои нашего времени – это обычные люди, через которых Господь совершает в этом мире удивительные дела. Обычные служители, через которых Господь постепенно, или не очень постепенно, меняет этот мир. Настя Минина сегодня была у нас в гостях. Будет еще одна беседа, будет еще одна встреча, так что обязательно подключайтесь. Настя, спасибо тебе огромное.
Ура!
Слава Богу! А эта программа подготовлена сотрудниками Русского христианского радио, звукорежиссер Александр Калмыков, ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Русского христианского радио.
Герои нашего времени. Продолжение следует.